В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линии разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. Сегодня 22 августа, вторник, и в ближайший час говорить будем о таком. Все выше и выше и выше. Теле- и радиовышки над Донбассом. Суши, обстрелы. Почему горят села на Донеччине?
Бойовики використовують, аби запалити запалювальні набої. Це своєрідна тактика випаленої землі.
Их там нет. Донбасс Реалии нашли российского танкиста из-под Иловайска.
Нашли обликовую карточку танкиста Березина.
О студии сегодня мы поговорим о том, чего хотят украинцы на 26-м году независимости. Крупнейшие украинские социологи провели соцопросы, чтобы узнать, как поменялись настроения украинцев к 26-му году независимости, с какими странами украинцы хотят союзничества и в чем по настроениям от остальной страны отличается Донбасс. Сегодня у нас в гостях социолог Евгений Головаха, а также северодонецкий активист и депутат Евгения Нежельская. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в разговоре в прямом эфире. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но сначала выпуск новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Президент Литвы Даля Грибаускайте и спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер во время встречи в Вильнюсе сегодня обсудили вопросы имплементации Минских соглашений и поддержку реформ в Украине. Об этом сообщает пресс-служба президента Литвы. Стороны отметили важность санкций против России, введенных США и Европейским Союзом, и важность их действия до полной имплементации Минских соглашений и возвращения Крыма Украине, говорится в сообщении. Собеседники также отметили важность начала действия в сентябре соглашения об ассоциации Украины и ЕС. В Госдепартаменте США итогов встречи Волкера с представителями власти Литвы пока не комментировали. Один украинский военный погиб, еще один получил ранения в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, минувшие сутки завершились обострением ситуации. Всего за сутки поддерживаемые Россией боевики на всех оперативных направлениях 30 раз нарушили перемирие, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок. Бойовики традиційно продовжили обстріли у Попаснянському районі, а також в районі населеного пункту Кримське та Новотошківське. Донецький напрямок. Авдіївка та шахта Бутівка залишаються місцями найзапекліших протистоянь. Маріупольський напрямок. Бойовики провели обстріли на півдні Маріупольського напрямку. І в кожному з випадків ворог випустив по 2-3 міни і вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.
Об ощутимом обострении ситуации в зоне конфликта в своих сводках информируют и боевики группировок ДНР и ЛНР. Они обвиняют вооруженные силы Украины в применении тяжелых вооружений, в частности, по окраинам Донецка. В Донецкой области из-за пожара сгорели почти все жилые дома села Новокаменка в Бахмутском районе. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Причина пожара неизвестна. Как допускает Павел Жебривский, возгорание началось из заброшенной в сухую траву непогашенной сигареты. В результате огонь перекинулся на лесополосу. Пострадавших в результате пожара нет. Шестеро жителей Новокаменки поселились у родственников. Одна семья временно разместилась в общежитии предприятия «Артем Соль», сообщил Павел Жебривский. Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочей поездки в Луганскую область принял участие в открытии телебашни в Бахмутовке. Об этом говорится в сообщении на странице президента в Facebook. По сообщению, новая радиотелевизионная передающая станция обеспечит трансляцию украинских 11 теле- и 4 радиоканалов на прифронтовую и неподконтрольную территорию Луганщины. К слову, программу «Донбасс Реалии» теперь можно услышать в Бахмутовке на частоте 103,6 МГц на волнах радио «Пульс». Слушайте нас с 6:10 до 7:00 утра. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 23 августа, по всей территории Донецкой и Луганской областей пройдут дожди. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 18, днем от 23 до 25 градусов тепла.
больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии. Теперь подробнее о главных событиях дня. На Луганщине уже стоит новая теле- и радиовышка. Мачта высотой 160 метров сегодня была открыта в Бахмутовке Новоайдарского района. Открывал ее президент Петр Порошенко. Вышку уже видел наш корреспондент Алексей Виноградов. Он сейчас с нами на связи по телефону. Здравствуй, Алексей.
Приветствую.
Расскажи, сигнал с вышки уже можно принимать?
Да, вышка уже подключена и распространяет теле- и радиосигнал. Сегодня ее включили на полную мощность. До этого несколько дней она работала в тестовом режиме. При официальном подключении вышки был организован телемост с городом Счастье, а также со станицей Луганской, чтобы подтвердить получение сигнала этими территориями. Из-за грозы были проблемы с интернетом, но станица Луганская, она все-таки смогла выйти, и пограничники, которые дежурят на пункте пропуска, подтвердили, что сигнал есть. Кроме этого, я еще позвонил волонтеру из станицы Луганской, Светлане Светиковой, и она также сказала, что украинские каналы появились впервые более чем за 3 года.
Алексей, ты говоришь, что в Счастье, в станице сигнал есть. Какое вообще покрытие этой новой телерадиовышки? Будет ли сигнал приниматься на неподконтрольной территории?
По словам директора предприятия, которое эксплуатирует вышку, Дмитрия Сурженко, сигнал от нее можно нормально получать на расстоянии 40-50 километров. Основная задача, которая стояла, была покрыть украинским вещанием серую зону, так как большинство прифронтовых территорий могли до этого смотреть только российские или сепаратистские каналы. Однако, благодаря стабильному покрытию, вот этих 30-40-50 километров, сигнал должен доходить до оккупированных городов, таких как Луганск, Первомайск, Стаханов, Алчевск, Брянка. Вышка находится всего в 15 километрах от линии разграничения и стоит на самой высокой точке на этой территории.
Какие каналы и радиостанции будет ретранслировать эта вышка, уже известно?
Да, это уже известно. Вот сейчас в стандарте Т2 начало вещать 11 телеканалов. В основном это всеукраинские, но получил частоту и местный областной телеканал. Также в аналоговом формате отсюда вещают этот же местный телеканал и ЮА-Перший. И также получили частоты 4 радиостанции. Среди них региональная Пульс-ФМ, которая, собственно, и ретранслирует выпуски программы «Донбасс Реалии». Студия.
Спасибо большое. Приветствуем наших новых слушателей. Звоните к нам в студию в прямом эфире или на автоответчик номер 0800 300 403. Мы ждем вашего звонка. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент Алексей Виноградов. Горит Донецкая степь. Накануне в области сгорело целое село. В маленькой Новокаменке из 5 домов был огнем полностью уничтожено 4. И это не единственный большой пожар за последние сутки. По данным украинских военных и спасательных служб, в результате обстрелов постоянно поджигаются дома мирных жителей, хоз, постройки, поля и леса. В штабе АТО уже назвали такие действия тактикой выжженной земли. Гасить пожары приходится под обстрелами. Также работе огнеборцев мешают и взрывоопасные предметы, мины и боеприпасы. О ситуации с пожарами на Донбассе в материале Дмитрия Донского.
В Донецкой области объявлена 5-я наивысшая степень пожарной опасности. В регионе более месяца стоит жаркая, засушливая погода. Этим пользуются незаконные вооруженные формирования, когда во время обстрела специально поджигают поля, леса и дома жителей близлежащих сел. Цель – уничтожить инфраструктуру, урожай, дома жителей, рассказывает спикер штаба АТО Анатолий Стельмах.
Боевики используют, чтобы запалить запаливальные набои, так званые. В результате этих обстрелов очень швидко возникает вогонь. Саме тому ці пожежі дуже швидко поширюються. Це своєрідна тактика випаленої землі. Вони хочуть після себе випалити ці міста, ці селища, ці садиби. Тому ми вчергове впевнюємося, що бойовики не бажають іти на будь-які мирні домовленості.
За перешедші сутки в поселці Зайцеве в місті Мар'їнка пожар дежурные тушили дома, загоревшиеся от обстрелов. До этого 19 августа в Ясиноватском районе сгорело 22 дачных домика и хозпостроек. Как только пожарные выезжают на место возгорания, по ним начинают вести огонь боевики, рассказывает спикер службы по чрезвычайным ситуациям Донецкой области Вероника Бахал.
Выезжают на место пожежі, коли більш-менш тиша спостерігається, але коли вони вже працюють на місці, можуть обстріли розпочатися. А також є така небезпека, як замінування території. От, наприклад, як у Краматорському районі горів ліс, який на території якого були вибухонебезпечні предмети. Саме гасіння саме на замінованій території неможливо.
Пожежі виникають не тільки в результаті обстрілів. Часто причина в неосторожному обращенні з огнем, розказують в управлінні по чрезвичайним ситуаціям. Главврач Центра первичной помощи Волновахского района Евгения Юрченко рассказала, что жару и дым от пожаров многие плохо переносят, обостряются хронические заболевания.
Повышение температуры воздуха идет, организм много теряет жидкости, идет замещение крови, тогда начинается инсульт, инфаркт и все остальное. Обочины горят, лесопосадки горят. Ну, я думаю, что это неосторожность с огнем. Сигарету бросили, спичку кинули, и все.
В Донецкой области из-за пожара сгорели почти все жилые дома села Новокаменка в Бахмутском районе. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский. Причина пожара в неосторожное обращение с огнем. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Сегодня в студии мы поговорим о том, чего хотят, о чем мечтают украинцы к 26-му году независимости. Крупнейшие украинские социологи провели соцопросы, чтобы узнать, как поменялись настроения украинцев к нынешнему 2017 году, с какими странами украинцы хотят союзничества и в чем по настроениям от остальной Украины отличается Донбасс. Сегодня у нас в гостях социолог, замдиректора Института социологии Национальной академии наук Украины Евгений Головаха. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
Также к нашему разговору присоединится Елена Нежельская, глава кризисного медиацентра «Северский Донец» в Северодонецке. Активист и депутат говорят, что уже присоединилась. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Друзья, 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории Донбасса, бесплатные. Евгений, если вот так обобщить, можно ли сравнить, вы как социолог, можете ли сравнить Украину, которая сегодня, не сегодня, да, вот на днях исполнится 26 лет, с человеком, с молодым человеком? Если да, то как он себя чувствует, какие у него настроения?
Ну,
вот так образно зайдем.
Вполне можно. Я думаю, что даже относительно государства надо рассматривать эпохи, как один год жизни человека. Так что в этом смысле мы далеко не 26-летние. Может быть, мы только в подростковый возраст вступаем. Так что, ну, метафорически можно сравнить и делать какие-то выводы о том, что государство уже приобрело черты человека, но еще окончательно не оформилось в абсолютно
в
уверенного,
личность,
да, в самодостаточную личность, так можно.
Из тех исследований, которые сегодня презентовали крупнейшие социологи украинские, это Ирина Бекешкина, вы, Елена Злобина, Николай Шульга, что вас больше всего поразило, удивило, какие тенденции?
Ну, я бы сказал, что тенденция основная, что по сравнению с 2016 годом не произошло ухудшения в состоянии массового сознания. Это, я бы не сказал, что это сильно поразило, потому что этот год, это уже четвертый год в новых обстоятельствах. Люди все-таки у нас адаптивны и постепенно приспосабливаются и к этой ситуации. Поэтому важно, что драматических изменений не произошло. Более того, если говорить о социальном самочувствии, то даже есть небольшой позитивный сдвиг. То есть в целом по стране небольшой, но важно, что он все-таки здесь.
Вас это удивляет, в принципе, да, что четвертый год войны, и люди себя чувствуют, ну вот внутри, лучше?
Ну, я бы сказал, они просто уже претерпелись и адаптировались к этой ситуации. А был шок, конечно, большой и в 2014 году, но в 2014 году было много и надежд. То есть это так, если посмотреть вот первый год, да, когда был действительно настоящий шок войны, люди впервые поняли, что они попали в ситуацию, где реально гибнут и страдают многие, тысячи гибнут, а миллионы страдают. Вот тогда очень интересно. С одной стороны, были большие надежды, а с другой стороны, был резкий подъем уровня тревожности. Вот, и это до сих пор очень сильно сказывается, конечно. У нас очень многие люди в состоянии дистресса находятся. И чем ближе к зоне военных действий, в частности, к Донбассу, тем больше таких людей.
Все-таки, если еще говорить про войну эту, вам не кажется, что тут вот такой феномен работает, как, которым пользуется, в частности, Владимир Путин? Он создает такое ощущение осажденной крепости россиян, пусть это искусственное ощущение, да, и у людей растет патриотизм, хорошее самочувствие, несмотря на пустые холодильники. Украинцы тоже объединяются и чувствуют себя хорошо перед лицом общего врага.
Они не чувствуют себя хорошо. Они не чувствуют себя так плохо, как можно было бы ожидать, учитывая реальные обстоятельства. Но они, да, есть определенная интеграция, мобилизация, это требует. Но я еще раз повторяю, понимаете, адаптация в условиях кризиса, она есть, но она требует больших сил. И это вот может в длительной перспективе, это истощает людей. И я бы вам так сказал, что интересно, что как раз жители Донбасса, мы же сравниваем эмоции, которые испытывают люди по Украине, так вот что интересно, что таких вот алармистских эмоций.
Паникерских, да, если сказать?
Алармистских. Ну, паникер слишком громко, это таких очень тревожных, знаете. Там меньше, как ни странно. Там меньше боятся того, чего боятся в других регионах. Например, вот нападение врага на Украину внешне. Там на Западе это очень выражено, там почти 50% людей, это у них такой реальный страх. А на Донбассе там где-то чуть меньше 30. То есть, как бы, они меньше испытывают ощущение незащищенности, как ни странно, чем в целом в среднем по Украине. Знаете, там настолько люди такое пережили, мне так кажется, что уже многое, что вызывает отрицательные эмоции по Украине, для них это уже не является столь стрессовым фактором. У них они, да, они, знаете, чего больше боятся? Безработица. Потому что это реально то, что у них, чего меньше боятся в других регионах.
Можно ли сказать, что это более адекватное восприятие действительности, чем в западном регионе на Донбассе?
Нет, это просто реально, это восприятие действительности, когда ты живешь рядом с войной. И это, когда ты это все видишь своими глазами. Я думаю, это вот так вот оно. Оно, с одной стороны, закаляет, но истощает. Вот тут вот эта двойная тенденция, кстати, она... Но надо еще дать интересное должное, что именно на Донбассе больше всего людей, которые вообще затруднялись ответить по поводу своего эмоционального
состояния. Это очень интересно, да, мы об этом еще поговорим. Давайте к Елене обратимся, которая с нами на скайпе. Елена, согласны вот с тем, что говорит Головах? Вот в целом, Евгений Головах, в целом, по вашему ощущению, вот с какими настроениями жители Донбасса, в частности, Луганской области, сейчас Северодонецк, такой административный центр Луганской области, подходят к вот этому 26-му году независимости. Ваше целое ощущение в целом?
Да, я во многом согласна с тем, что говорит Евгений. Действительно, 2014 год, он был, с одной стороны, годом стресса, но с другой стороны, это был год надежд и год ожиданий быстрых изменений. Сейчас пришло осознание, что быстрых изменений не будет. И действительно, наверное, уровень ощущения угрозы внешнего вторжения здесь у нас в Северодонецке, в Луганской области чуть ниже, потому что мы пережили и мы переживаем это вторжение. То есть мы живем в этой реальности уже сегодня. И то, что говорилось о том, что о башне Путина и формировании патриотизма перед внешним врагом, я могу сказать, по моему мнению, наше отличие от граждан Российской Федерации в том, что мы можем объединяться не только перед внешним врагом, но и перед теми вызовами, которые стоят перед нами внутри страны. То, что мы чувствуем себя более-менее защищенными, возможно, мое окружение, возможно, люди, с которыми мы общаемся, это и волонтерская среда, это среда, которая уже четвертый год помогает армии, и это дает нам ощущение, постоянное взаимодействие с военными дает нам ощущение защищенности. По поводу безработицы. Да, я могу подтвердить, что ощущение опасности о том, что будет, что человек будет лишен средств существования, средств заработка, это более актуальная проблема, чем проблемы, связанные с военными действиями. Промышленность в нашем регионе практически разрушена. Энергоснабжение очень неустойчивое. Брянская область полностью зависит от Счастинской ТЭЦ, и, соответственно, постоянная угроза, то, что мы останемся без света, она более близка и более актуальна, чем угроза вторжения. И люди практически, вообще достаточно мало людей, способных к какой-то личной предпринимательской инициативе. Здесь традиционно на Донбассе люди привыкли работать на работодателя, более того, на крупного работодателя. Вокруг рабочего места вращалась их жизнь. А сейчас меняется ситуация. Сейчас крупных предприятий практически нет. И еще одна большущая угроза, с которой живут люди здесь у нас на Востоке, это экологические угрозы. Ситуация с затопленными шахтами, ситуация с закрытыми химическими гигантами, которые никто не консервирует, которые просто брошены и все. Это может стать очень серьезной угрозой для региона.
Елена, вот вы говорите в большинстве своем о таких экономических проблемах. Все-таки есть ли какой-то политический дискурс на Донбассе, или люди вот отложили эти все вопросы до лучших времен? Снова-таки связано это с тем, что огромное количество людей, вот около трети, не может определиться с ответами на любые вопросы социологов. Вот как вы это объясняете, и вот что происходит в душах у этих людей, которые не могут ответить, вот, допустим, на вопрос, гордитесь ли вы тем, что вы гражданин Украины, да? А вот 35% на Донбассе не могут определиться. Какой сейчас политический дискурс в душах этих людей? Как вы думаете?
Ну, мне кажется, что часть людей, которые не отвечают на эти вопросы, это не только потому, что они по-настоящему не могут определиться. Просто часть людей просто не говорят. Это связано, с одной стороны, возможно, с каким-то страхом, с другой стороны, неумением, отсутствием опыта анализировать информацию, они ждут, что кто-то укажет им правильный путь. А практики и навыкам самостоятельно принимать решения, к сожалению, очень часто у людей не хватает. И мне кажется, именно в этом ответ на этот вопрос, почему не отвечали. Что касается политической ситуации в области, то здесь можно сказать, что 2014 год, если сравнивать с 2014, например, годом, он был более положительным, и он давал надежду на приход новых политических сил, на приход новых лидеров. Сейчас можно сказать, что то, что называется, я не хочу это употреблять, но тем не менее скажу, там традиционные политические элиты, которые здесь у нас формировались на Востоке, сейчас они снова чувствуют себя абсолютно уверенно. И сейчас противодействие этим традиционным элитам становится более сложным. Но тем не менее, за эти годы войны сформировался пул людей, которые готовы демонстрировать и новое качество политики, и пытаться изменить ситуацию теми небольшими ресурсами, которые у них есть. Это как минимум доносить альтернативную позицию.
0800-300-403, телефон прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. У нас в гостях социолог Евгений Головаха, а также активист из Северодонецка Елена Нежельская. Мы говорим о том, с какими настроениями украинцы подошли к 26-му году независимости. У нас уже есть звонок. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, Луганская область, Старобельск. Тема такая, чего хотят украинцы? Независимости хотят. Того, чего и хотели 26 лет назад. Украинской власти или хотя бы проукраинской власти, которой у нас нету 26 лет. Не то, что украинская, у нас нету даже проукраинской власти. Вот, чего хотят украинцы. Чтобы у власти были люди, которым, ну, знаете, для которых Украина – это не бизнес-проект, для которых Украина – это не ресурс. К сожалению, все эти ну, скажем так, революции, которые по факту, конечно, не революции, они просто социальный лифт, они трамплины, понимаете, карьерные для людей, которые нормальные вещи вроде бы говорят, вроде бы приличные граждане, неплохо себя зарекомендовали. Как только там, наверное, или вирус какой-то летает в этих властных кабинетах, или, может, люди вот так вот рассуждают, ну, жизнь короткая, шанс предоставился, значит, надо обеспечить себя, свое потомство. Вот. А украинцы хотят все того же, независимости.
Спасибо, спасибо большое за звонок, Евгений. Вот такой вопрос к вам, снова к вопросу о неопределившихся на Донбассе. Вот опять же, возвращаясь к этому, ну, такому важному, как по мне, вопросу, гордитесь ли вы, что вы являетесь гражданином Украины? Вот в целом по Украине преимущественно 63% гордятся, и этот процент вырос ожидаемо с 2014 года. Но вот что касается Донбасса, 39% гордятся, 27% не гордятся, около 34% не смогли ответить. Если верить Елене, то большая часть этих людей, которые не смогли ответить, боятся отвечать на этот вопрос. Если приплюсовать 27 плюс 34, получается, что больше на Донбассе не гордятся, что они являются гражданами Украины. То есть вот такая вот получается незавидная, неутешительная ситуация на Донбассе. Динамика ухудшается только.
Ну, да, конечно. Ну, вот я бы обратил внимание на предыдущее выступление радиослушателя. Это очень здраво, очень мудрое выступление, действительно. Я думаю, что если бы люди видели, что Украина идет четко в направлении, которое она обозначила, то есть это правовое, экономически свободное и демократическое государство, где власть не злоупотребляет, а прежде всего заботится о выполнении своих прямых функций. Вот я думаю, что таких людей было бы гораздо больше. Да, я тоже думаю, ну, конечно, не все из них. Я вот скорее, это правильно два фактора названы. Кто-то боится. Реально в таких ситуациях, когда рядом военные действия, многие люди просто опасаются высказать свое мнение.
Сказать, ну, грубо говоря,
ну, я не горжусь.
Я не горжусь, да, или хочу дружить с Россией.
Скажем, это осторожные люди. Я даже вообще, честно говоря, вот мне очень нравится, что кто-то такая плюрализм мнений на Донбассе, учитывая все. Таки, что там сложная ситуация. Вот. А часть, да, часть действительно не может понять, а что мне есть. Вот он начинает человек думать, это о чем мне? Вот, ну, может, я бы гордился, но вот я как смотрю, что делается.
Чем гордиться-то?
Да, чем гордиться? То есть есть такие люди, которые действительно реально взвешивают за и против и не могут определиться. Ну, а в Донбассе, конечно, таких гораздо больше, и я думаю, что вот эти два фактора названные тут определяют. Хотелось бы, чтобы люди в Донбассе не боялись, конечно, вообще давать свои точки зрения. Но я вам должен сказать, что ведь посмотрите, вот по, скажем, там, это вообще там же сложная ситуация в Донбассе. Донбасс всегда был абсолютно, так сказать, антиевропейский, пророссийский настроен. Так сказать, я имею в виду по сравнению со всеми другими регионами. Но вот что, у нас же вообще вот вступление в НАТО, вопрос для Донбасса не стоял вообще. Абсолютно. Но интересно, что и сейчас большинство-то против НАТО на Донбассе, скажем, в отличие от западного там и центрального региона. Но уже на Донбассе появилось 17-18% людей, которые уже, то есть те, которые осознали, что НАТО может быть защитой для них, а не угрозой. То есть, понимаете, это настолько процесс медленный, но процесс идет, так сказать, изменение в сознании. Это огромный сдвиг, почти от нуля там, к пятой части населения. То есть, там формируется, я бы так сказал, вот ситуация, которая была у Украины. Сейчас вот я в Донбассе смотрю. Такая ситуация, которая в Украине была еще скажем, лет 7 назад. То есть, когда общественное мнение не едино. Уже появились разные точки зрения. То есть, это основа плюрализма, кстати говоря. И что из этого выйдет, другой вопрос. Но, по крайней мере, вот я чувствую, что именно Донбасс приобретает черты плюралистического региона. А раньше там же, вы знаете, достаточно однозначное было мнение. Пророссийское, антинатовское, там, вот, за крупное, то промышленность, приватизация рассматривалась очень скептически и так далее. То есть, это было как бы еще советское сознание.
сожалению. Хорошо, Евгений, а вот все-таки все эти данные соцопроса, вот я снова приведу цифры, 50% на Донбассе негативно относятся к НАТО, к вступлению Украины в НАТО, 19% позитивно, и традиционная треть, 31%, не определились. Все-таки, насколько, с вашей точки зрения, правильно, ну, социологически и вообще морально правильно говорить о том, что вот на Донбассе меняется мнение, все-таки это данные без оккупированных территорий? А Донбасс это, в частности, оккупированная территория?
Оккупированных территориях вообще нельзя проводить опрос. Вот понимаете, в чем там проблема? Вот там, на то они оккупированы. Вот когда Россия всегда приводит аргумент, они сами крымчане. Мы же знаем, что оккупированная Австрия, аннексированная, 99% проголосовали. В Австрии была масса людей, которые были против аннексии и против присоединения. В принципе, территория, на которой так или иначе присутствуют войска другого государства, как бы они себя ни называли и не маскировали, а там никакие опросы проводить невозможно. Поэтому и наша ассоциация приняла решение не проводить опросы, хотя такие иногда заказы, ну, просьбы поступают. Мы не можем отвечать за тех людей, более того, мы им не можем обеспечить безопасность вообще никаким образом. Поэтому там проводить опросы сейчас бессмысленно. Опросы там можно будет проводить только тогда, когда там будет контролироваться граница украинской власти.
Евгений, я о другом, я о том, вот вы делаете выводы, да, о том, что Донбасс становится более плюралистичным. Мы же говорим все это о подконтрольной территории Донбасса. Вот насколько опасно, вот в частности, в социологии, да, вот в политологии не учитывать мнение, все-таки это украинцы, да, там живут, и вот огромное количество сосредоточено с другими взглядами.
Я могу сказать интересную вещь, что наиболее продвинутые на том же Донбассе, то есть с демократической точки зрения, с плюралистической, были Донецк и Луганск. То есть как наиболее образованные, как наиболее продвинутые, профессиональные и образовательные, в смысле региона, там было бы... Там настроения были не, даже не такие, как в целом по области, как, скажем, там крестьян и жители маленьких городов.
То есть можно прикинуть, что не все так плохо?
Нет, я думаю, если бы... Да, и потом представьте себе, сколько людей уехало из Донецка и Луганска. Ну, и у меня знакомых, коллег, и друзей, даже родственников, сколько вынуждены были покинуть свои дома. То есть это... И в чем они живут, кто в Киеве, кто в Львове, даже Ивано-Франков, я знаю масса людей, которые живут по всей, разбросаны по всей Украине. И в этом смысле они, конечно, их бы мнение надо бы учитывать, если бы мы могли теоретически опросить ту часть Донбасса оккупировать. Вот в этом проблема.
Снова о Донбассе вопрос к вам. Вот то, те 50% людей, которые против вступления в НАТО, также на Донбассе огромное количество людей, вот больше всего, выступают за теоретический союз с Российской Федерацией, да, и Белоруссией. Это я сейчас вам приведу цифры. На Донбассе 33% выступают за этот союз, 29% против. Вот очень интересно. Эти люди в условиях войны, снова-таки на четвертый год войны, выступают за союз с Россией против вступления в НАТО. Если война людей не переубедила в том, что с Россией не стоит дружить и в НАТО стоит вступать, то что может переубедить? Стоит ли вообще вот как-то, не знаю, не переделывать, да, пытаться влиять на этих людей? Или нужно украинцам учиться жить вместе с такими людьми?
Конечно, надо. Так вот, и это еще надо доказать нашим радикалам, что и о чем им же трудно это объяснить, втолковать. А в любой стране полно людей с разными мнениями. То есть, понимаете, это не ужас страны, что есть люди с разными мнениями. Это ее по-своему богатство. Это различие мнений создает, и, кстати говоря, как и билингвизм. Это одна проблема. Когда у меня была масса дискуссий, билингвизм не трагедия Украины, билингвизм ее счастье, потому что билингвы люди более развиты. Точно так же и плюрализм мнений. И даже тот, кто считает, что надо в НАТО ни в коем случае не вступать, это не враг Украины. И тот, кто считает, что надо с Россией, это тоже не враг Украины. Это человек, имеющий другое мнение, другой вопрос. Надо вести с ним, иметь дискуссию. Надо уметь объяснить и доказать ему, что в чем он не, может быть неправ. А лучший способ доказательства – это, между прочим, практическое действие, доказывающее, что если вы идете в Европу, то у вас все улучшается, а не ухудшается.
Грубо говоря, в экономике хотя бы. Ну,
не только. Хотя бы, а вот свобода выезда, ты можешь быть, хотя бы и такие. И в экономике, И в геополитике, во многих, и в культуре, кстати говоря. Хотя бы объяснить им, что если они попадают в оккупированную Россию зону, они оказываются в Советском Союзе и получают абсолютно дикую эту советскую культуру, которая, может, чем-то была хорошей, но она же уже абсолютно не соответствует духу времени. То есть нельзя возвращаться в прошлое, нельзя даже собственных детей, если у тебя ностальгия, нельзя их отбрасывать туда. Я в этом смысле считаю, что это не трагедия, и что там такие разные. Другое дело, если бы там вот было действительно 90% только так считали, это была бы трагедия. Но когда там есть разное мнение, надо поддерживать то, которое ты считаешь справедливым, при этом сохраняя уважение, толерантность своему оппоненту. Вот этому мы должны научиться.
Давайте у Елены Нежельской, которая в Северодонецке живет и работает, спросим, можно ли, верите ли вы вот в такой диалог, да, в то, что людей с пророссийскими убеждениями, несмотря на войну, можно каким-то образом переубеждать, можно с ними разговаривать. Елена.
Да, я тоже являюсь сторонником диалога, но я понимаю, насколько это сложно. Радикализированные элементы есть с обоих сторон, и попытка установить диалог очень часто становится поводом для провокации. Но я тоже считаю, что без налаживания такого диалога и без разговора у нас нет будущего. Для меня свобода и независимость – это тоже выбор. Это возможность делать выбор, возможность получать разную информацию, анализировать и иметь собственное мнение. И я лично готова принять тот факт, что у других людей могут быть другое мнение. И у меня нет препятствий для того, чтобы говорить с этими людьми. Но для многих людей, которые живут в состоянии стресса, которые понесли личные потери, родственники, друзья, близкие, которых прошли через тяжелые испытания, для них такой диалог, конечно, сложнее.
Елена, удается вообще, вот вы глава кризисного медиа-центра «Северский Донец», удается ли вообще этот диалог? Вообще, вот ведется ли он каким-то образом?
Напрямую, чтобы, возможно, тот же страх мешает людям заявить о своей пророссийской позиции. Но диалоги самые разнообразные на разные темы о будущем нашего края, они, конечно, ведутся, и это горячие споры. К сожалению, навыков и умений вести этот диалог нету ни у одной стороны. И если говорить, например, о внешней фасилитации таких диалогов, то я хочу сказать, у нас же нет фасилитаторов, потому что у нас все так или иначе вовлечены в процесс. И оставаться нейтральным, живя здесь, в Луганской области, практически невозможно. Есть своя позиция. И у меня, я точно могу сказать про себя, что у меня есть люди, которых я не могу простить за события 2013 и 2014 года. Но, тем не менее, в любом случае, это должен быть только путь диалога.
Вот снова Елена говорит о том, что нейтральных нет, несмотря на то, что многие боятся что-то сказать. Мы провели свой такой альтернативный соцопрос, конечно, не репрезентативный. Наши журналисты вышли на улицу Северодонецка, спросили, чего Украина добилась и что потеряла за годы независимости. Давайте послушаем. Северодонецк.
Ну, а плюсов строится дороги. Ну, и с работой тоже.
Потерь очень много. Война. Разве не потери?
Ну, я думаю, приобрела независимость.
Не потеряла ничего, а только приобрела. Независимость в экономическом отношении, независимость в мировом взаимоотношении между странами.
Потому что люди обнищали, уверенность потеряли. Я хоть как бы за независимость, ну, понимаете, оно как-то, ну, опошили образно. Тогда же, когда нам грузили, там мы же можем еще, Кравчук, мы же можем салом до Москвы дорожку усилить. У нас все есть, и нефть, и газ, и все. Там мы же, куда там? Каждый стал боярин в своем государстве, и все.
Я радуюсь, когда что-то происходит, что-то хорошее. Даже когда у нас в подъезде, во дворе положили асфальт, там, где машины ездят, я радуюсь. Я радуюсь, когда вот дорогу делают, я радуюсь. Я радуюсь, когда я вижу Днепропетровскую обувь на рынке, хорошую. Ну, все-таки наша обувь, не какая-то там привозная. Я радуюсь. Ну вот, хотелось бы побольше радоваться.
Вопрос социологу Евгению Головахе. Евгений, вот один из северодончан ответил: я за независимость, но пошли ли ее как-то? Вот это такое ощущение, вот уже ж не переиграть, да, уже есть-то независимость, есть эти 26 лет за спиной, с вашей точки зрения. Вот может ли вот этот конкретный человек, который говорит «я за», но пошли ли начать гордиться независимостью Украины, и после чего?
Ну, после конкретных результатов. Понимаете, одним достаточно... Люди по-разному тоже. Это об этом есть плюрализм. Люди одни оценивают по эмоциям, так сказать. Вот. Другие оценивают по малым делам. Кому-то нужны большие изменения. Вот тут еще одно интересное мнение. Дорогу проложили, обуви, все. Вот есть это такая позиция абсолютно нормальная. Но есть люди, которые ждут крупных изменений, вот таких достижений, чтобы государство показало, насколько оно состоятельно.
А что это может быть? Это запуск ракеты или аннексия территории?
Нет, такое? Украина не может путем аннексии территории. Вот это Россия таким образом поднимает национальную гордость. У Украины нет этого имперского комплекса. Просто ничего не получится. Для того, чтобы Украина, да, мы должны гордиться своими достижениями реально в экономике, в культуре, в спорте и так далее. То есть нам нужны конкретные достижения. Собственно говоря, в науке и все. Если мы сумеем их, во-первых, чтобы эти достижения были крупные, и, во-вторых, еще сумели бы их как-то благодаря пиар-средствам распространить, чтобы люди об этом хорошо знали, я думаю, это бы имело большое значение. Потому что мы опрашиваем каждый год, но в этом году, правда, мы это не спрашивали, а раньше мы спрашивали, какие события вы рассматриваете как позитивные за год в Украине, а какие... как негативное. Ну, это к Новому году обычно такое. Вот что интересно, что украинцы много позитивных событий называют. Но не все они знают, понимаете? Вот. Но это в основном пока еще не стратегические. Там достижения в сфере искусства, спорта, положим. Там достижения, там, какой-нибудь там безвиз, условно говоря. Вот, то есть конкретные события, как позитивные, называют достаточно много. Но много называют, конечно, и негативных событий. И вот баланс, если позитивные события начнут перебешивать. Баланс должен, так сказать, если и склониться, то...
Наклюнется гордость у таких людей. Давайте послушаем слушателям. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я со Счастья. Меня зовут Ирина. Вот. И вот я слушаю. Я не знаю, где вы проводите эти социологические опросы. Вот самый лучший социологический опрос, мне кажется, это переодеться в такую бедненькую одежду, вот, прийти со скрытым диктофоном и просто поговорить с людьми. И вам конкретно все расскажут. Вот хотя бы в нашем городе Счастье. Как ненавидят правительство, какие маленькие пенсии, как люди умирают от того, что не за что полечиться. Понимаете, как можно гордиться, что я живу на Украине? Как я могу гордиться, если у меня 1300 гривен пенсия? Я пришла к кризам в больницу, мне говорят, ложись в больницу. Я говорю, за что? За что? Я буду лечиться там. И сколько гуманитарки привозят в нашу больницу, шприца простому человеку не дадут.
Скажите, вы связываете вот эту ситуацию, да, денежную, конкретно со страной, да, или с нынешним правительством? Вот можете разграничить?
Да, с правительством, да.
Ну, то есть Украина ни при чем, грубо говоря, или все-таки при чем?
Нет, Украину я люблю, я всегда была за Украину. Когда наши тут шли на референдум, мы сидели с соседкой, рыдали и плакали, и уговаривали их, не ходите, будет война, и зачем вам это надо? Я всегда была за Украину. Но как она со мной поступает, Украина, понимаете, ну, это никакие ворота.
Спасибо большое за звонок. Все-таки я бы разграничивал эти две вещи. Вот человек говорит, как поступает со мной Украина на Донбассе, да, из Счастья. Но все-таки есть правительство, есть шаги правительства, есть какой-то проект государственный.
Нет, это естественно. Вот я вам просто приведу вид. Кстати, такие опросы проводят социологи, выслушивают, есть методы специальные, есть и наблюдение метод, есть и метод фокус-групп, который позволяет выяснять уже глубинные отношения. Это все делается, и мы знаем, и в Донбассе проводили, говорили с людьми, разные были, кстати, точки зрения, и вот вам яркий пример. В целом по Украине 50, когда мы спрашиваем, в целом, вы как свое место в этом обществе, как оцените, положительно или отрицательно? Все-таки по всей Украине 55% до сих пор оценивает отрицательно свою позицию. То есть большинство все еще. Хотя вы знаете, в 94-м году таких было 80%. То есть у нас идет очень медленный процесс, но все равно еще большинство людей отрицательно относят то общество, в котором они находятся, в той точке зрения, с точки зрения своего места в нем. И это, в общем-то, а в Донбассе таких еще больше. То есть, естественно, большинство людей не считают, что они занимают достойное место в нашем обществе. И это трагедия Украины, собственно, поэтому-то в Украине постоянно и происходят вспышки-то протестных настроений. Потому что, когда большинство людей считают, что общество, они в обществе занимают абсолютно недостойное место, они не мирятся с таким обществом. И это, но я единственное, что хочу сказать, мы же сейчас подводим все-таки итоги 26 лет независимости. В 94-м году таких людей было более 80%, сейчас 55%. И поверьте мне, вот я вам хотел сказать, и не эта власть виновата, при Януковиче 57% так считали, что они занимают. То есть это не значит, что любая власть с этой точки зрения оценивается пока еще негативно. Хотя, конечно, когда 80 было, оно было, так же и социальное...
А кто же виноват, если не власть?
Нет, ну, виновата власть, естественно. Так любая власть, это отношение к любой власти было. А отношение не прямо, да и так вот недоверие высокое. Я имею в виду вот этим, тем, что ты говоришь, что мое место в обществе скорее недостойное, чем достойное. Вот.
Евгений, время поджимает, последний вопрос. Вот цифры. Основные чувства, которые возникают у людей, когда они думают про будущее Украины, в 2017 году оказались надежда 47%, тревога 35%, оптимизм 21% и страх 17%. Вам не кажется, что вот эти вот такие вот настроения, надежды, да, в целом вот все-таки индекс самочувствия вырос, да, у людей, все...
Ну, несущественно.
Но все-таки что-то происходит, да, какие-то вот основное чувство, это все-таки надежда. Вот не похоже ли это настроение на настроение украинцев в 91-м году, когда отказывались от независимости с надеждой, что вот станем мы богатыми, а сейчас тоже отказываются от независимости от России уже в реальном смысле, да, и вот тоже на что-то такие надеются, а потом, наверное, крах надежд произойдет. Не видите таких параллелей?
Нет, крах надежды я не думаю, что произойдет. Я еще раз хочу сказать, что как бы сейчас трудно и тяжело ни было, я вот все время повторяю эту вещь, просто люди поняли, сейчас не 95-й, не 94-й год. Все равно по всем показателям в сравнении вот эти вот последние 20 лет, они что-то изменяют в позитивную сторону. Другой вопрос, что этот процесс настолько медленный и настолько малозаметный, что люди, ну, до сих пор, и потому что большинство людей все равно до сих пор чувствуют себя не очень хорошо. Вот в том-то и проблема. Они не хотят сравнивать с 20-летием назад. Они хотят сравнивать с реально, как живут нормально.
С Польшей.
Ну, хоть с Польшей. Да, хоть с Румынией, хоть с Чехией, Словакией. То есть с соседями. Вот, да. А многие с Россией. И то, что Россия живет реально богаче. Никто просто... Мы же должны понимать, что Россия имеет такие ресурсы. И, собственно, только благодаря им она имеет. Иначе бы она имела еще худший результат. Мы видели, когда у них вдвое снизили цена на нефть, насколько... Рухнула рубль. У нас-то гривна рухнула, потому что нас напали реально и вообще нас. А там-то гривна, рубль рухнул только из-за цен на нефть. То есть, а теперь представьте, что никакой нефти нет, это вообще коллапс страны. А мы-то держимся, вынуждаем покупать уголь теперь. Вот даже уголь мы уже теперь должны покупать. Все мы теперь должны покупать. Поэтому в этом смысле я просто...
Это все-таки хороший задел на будущее, можно сказать.
Нет,
да, учимся жить.
Я же не могу людям сказать, потерпите еще 30 лет, и ничего будет еще чуть-чуть получше. Понимаете? Это выглядит будет смешно. Но так реально происходит. И, по-видимому, лучше не будет. И, по-видимому, только так. И мы должны уже думать, следующее поколение, возможно, больше почувствует себя. Уже не 55 будет, а 45% тех, кто будет говорить, что ему плохо в этом обществе. Но мы реально самая несчастная страна в Европе.
Все-таки сдержанный оптимизм я услышал. Надеюсь, вы, слушатели, тоже. Такой реалистичный оптимизм. У нас в гостях был социолог, замдиректор Института социологии Национальной академии наук Украины Евгений Головаха. Спасибо, Евгений, что пришли. Также на скайп-связи была Елена Нежельская, глава кризисного медиацентра Северодонецкий активист и депутат. Спасибо, Елена. Оставайтесь с нами.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Это «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Сейчас обзор прессы, в котором речь пойдет о таком, с чем сталкиваются пожилые люди в зоне конфликта и чем может быть полезен визит министра обороны США в Украину.
На украинском фронте двойная боль для тех, кто нуждается в уходе, это утверждает французский журнал «Le Point». Еженедельник, в частности, пишет о судьбе больных, инвалидов и пожилых людей, находящихся в зоне конфликта на востоке Украины. Издание со ссылкой на мониторинговую группу «Национальный превентивный механизм» сообщает, что в районе боевых действий осталось около 50 учреждений для пожилых людей или стационарных пациентов по обе стороны от линии разграничения. Специалисты утверждают, что эти люди там заложники. Они не только не могут сами оставить эти учреждения, они также не могут оставить и саму зону конфликта. На территориях же, находящихся под контролем пророссийских боевиков, ситуация еще и усугубляется тем, что там есть проблема с поставками медикаментов и определенных продуктов. В целом, старики и больные с обеих сторон линии разграничения стоят перед ежедневным риском обстрелов и вооруженных столкновений. Ко дню независимости Украины в Киев прибудет министр обороны США Джеймс Мэттис. Глава Пентагона планирует встретиться с президентом Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком. Как сам Мэттис заявил американским журналистам, США собирается подчеркнуть свою приверженность стратегическому партнерству с Украиной. Об этом пишет интернет-издание «Апостроф». Политологи отмечают, что сам факт визита не несет ровным счетом ничего. Белый дом не имеет иллюзий относительно Украины. Там понимают, что на сегодня поддерживать Украину для них важно. При этом Белый дом чудесно понимает негативные моменты внутренней украинской политики и то, чем они могут грозить. Эксперты подчеркивают, что мяч на стороне Украины. Вопрос, есть ли у Украины какие-то свои предложения и какое-то свое видение. Если они есть, Украина их сможет предложить. Если нет, то добрый сильный дядя из-за океана может сказать то, что не понравится официальному Киеву. Но мяч на стороне Киева. В текущем году в школу пойдет 408 тысяч первоклассников, что на 15 тысяч детей больше, чем в прошлом году. Но несмотря на это, количество общеобразовательных учебных заведений в Украине продолжает стремительно снижаться. Об этом пишет газета «Сегодня». Согласно статистическим данным, пиковое количество школ пришлось на конец 90-х, когда на территории страны их функционировало больше 22 тысяч. После этого ситуация изменилась, детей стало меньше и школы начали закрывать. Уже в прошлом году в стране функционировало всего 17 тысяч школ, а в текущем году их станет меньше еще на 162 заведения. Эксперты отмечают, что закрываются в основном сельские школы. Там не хватает технического оснащения и специалистов-предметников. Сайт «Новости Донбасса» пишет о том, что уже несколько месяцев продолжается история с отказом киевского клуба «Динамо» ехать на футбольный матч чемпионата в Мариуполь. Как известно, «Динамо» не хочет ехать, ссылаясь на возможную угрозу терактов в городе, который находится недалеко от линии разграничения и требует гарантий безопасности от силовиков. Подогревают интерес к заочному спору по поводу игры в прифронтовом городе медиа, которые связаны с президентами «Динамо» и «Шахтера», бизнесменами Игорем Сурковым и Ренатом Ахметовым. А несколько дней назад возник прямой конфликт между подконтрольными им СМИ. О том, что за этим всем стоит, подробнее читайте в статье «Отказ играть в футбол в Мариуполе и медиа-война».
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Телепроект «Донбасс Реалии» нашел российского танкиста, воевавшего в 2014 году под Иловайском. 3 года назад в эти дни под Иловайском шли тяжелые бои, закончившиеся котлом. 23 августа началось отступление украинских войск от российской границы и вторжение российской армии, которое, по выводам украинского следствия, и стало основной причиной окружения и огромных потерь под Иловайском. Всего, по оценкам военных экспертов, тогда в Украину зашло до 3500 российских военнослужащих. Журналисты проехали по местам, где происходили самые тяжелые бои, и пообщались с местными жителями.
Иловайск – следы вторжения регулярной армии РФ. Танкист из Нижнего Новгорода, Донбасс Реалии, связались с российским солдатом, чей танк под Иловайском отбили украинские военные. Что сейчас на месте тяжелых боев?
По милости Божьей живы остались.
Небольшой поселок Лисичье, менее 10 километров до российской границы.
На перекрестке был бой один раз. Колонна, я не помню, там сколько их машин было. Ну, да, больше 10, наверное.
Место боя спустя 3 года. На дорожном знаке до сих пор следы от осколков. 23 августа 2014-го здесь была разбита колонна военной техники.
В ту сторону Ростов.
На этом видео в сообществе «Информнапалм» обнаружили сразу несколько признаков вторжения России. КАМАЗ и Урал российской модификации, а также по характерной татуировке на теле идентифицировали одного из погибших, военнослужащего 15-й бригады армии РФ.
Наши едут, бандер.
24 августа в районе Зеркального, это почти 30 километров от границы РФ, украинские военные берут в плен десантников из Костромы.
Колоннами, не по дороге, а по полям. Я даже не видел, где мы границу пересекли.
Говорили, что они заблудились просто на бронетехнике с оружием.
Какие российские военные?
Журналист Егор Воробьев в плену сначала под присмотром российских военных, затем боевиков, провел больше месяца. До этого ему с коллегами в районе Многополья удалось снять новейший российский танк Т-72Б3.
Подходит боец, скажет: пацаны, для вас есть сюрприз.
Тут российский форма, аптечка. А сам я ось сижу на російському танку, який відбили наші бійці.
Знайшли облікову картку танкіста в Березіна. Там його посада, ім'я, прізвище по батькові.
Рядовой Алексей Березин 23 августа выложил в сеть и подписал фотографию «Привет укропам». Страница танкиста ВКонтакте активна и сейчас. В Донбасс Реалии написали ему. Как вы попали на Донбасс в 2014-м? Какие задачи выполняли и чем сейчас занимаетесь?
С какой целью интересуешься? Не стоит, друг.
В профиле Березина до сих пор есть то самое групповое фото на фоне танков. Такое же в сеть выложили еще несколько военнослужащих 6-й танковой бригады армии РФ. Последние дни августа в плен к украинским военным попадают еще 4 военнослужащих армии РФ. Произошло это в районе поселка Червоносельское. Здесь же на фоне знака немного позже сфотографируются еще 2 российских танкиста. Табличка с украинской буквой «И» остается на том же месте и сейчас.
Жили с нами тут в домах наших.
Тоже
мы подзвали украинскую гвардию, и дальше там техника стояла в последнем доме. Окопы везде у нас, тут везде окопы были.
Спустя 3 года окопы поросли травой, а через узловую станцию Иловайск отправляются поезда на оккупированные Ясиноватую и Дебальцево. 3 пассажирских вагона, по словам местных жителей, ходят в Россию. Спустя совсем немного времени военнослужащие армии РФ сделают еще не одно фото на Донбассе. Через год после расстрела украинских военных в так называемом «зеленом коридоре» в сети появится и вот этот снимок. Десантник 104-го полка армии РФ Антон Исаев на въезде в Иловайск. Ярослав Кречко, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Вы слушаете Донбасс Реалии, передаю слово Егору Устинову, он расскажет вам о свежих новостях.
В Украину отправилась первая партия американского угля. Его поставки предусматривает соглашение между украинской государственной компанией «Центренерго» и американской компанией «X-Coal Energy and Resources». Как информирует посольство Украины в США, посол Валерий Чалый принял участие в церемонии отправки в морском порту Балтимора. Договоренности о поставках угля были достигнуты с администрацией США во время визита президента Украины Петра Порошенко 20 июня в Вашингтон. Соединенные Штаты стали источником поставок угля в Украину после того, как Россия захватила контроль над значительными запасами угля на Донбассе. Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Харьковскую область открыл в Изюме отремонтированный мост через реку Сиверский Донец, расположенный на автомобильной дороге Харьков-Изюм-Славянск. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины. Мост был построен в 1951 году. Последний его капитальный ремонт был выполнен в 2000-м. В Краматорск в ночь с 23 на 24 августа завезут военную технику для участия в выставке в рамках празднования Дня независимости, передает «Восточный проект». Предполагается, что выставка военной техники пройдет на центральной площади Краматорска. В рамках мероприятия военные разрешат детям разукрасить специальными красками одну из бронемашин. На пути следования военной техники из-за ее габаритов временно демонтируют троллейбусные троллеи. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 23 августа, по всей территории Донецкой и Луганской областей пройдут дожди. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 18, днем от 23 до 25 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Для вас выпуск провели Денис Тимошенко и Егор Устинов. Связаться с нашим проектом можно по автоответчику. Номер 0800 300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Как только услышите звуковой сигнал, предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы о программе. Если вы хотите, чтобы мы связались с вами, не забудьте оставить свой контактный номер телефона. Наш проект также вы можете найти в интернете, на сайте Донбасс Реалии и в социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Еще раз приветствуем наших новых слушателей на Луганщине. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.